Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об общественном идеале в русской литературе.
В отличие от философии, литература пользуется не понятиями и терминами, но художественными типами. С их помощью она не только фиксирует жизнь, как она есть, в полноте ее проявлений, но и мечтает о лучшем будущем и идеальном типе человека. Великая русская литература XIX века была в значительной степени дворянской, но создавалась она в крестьянской Руси. Самое многочисленное сословие страны звалось крестьянами, то есть христианами. Поэтому соотнесенность русской литературы с христианством является, может быть, главной ее чертой. Как мыслился общественный идеал русскими писателями середины XIX века? Что было в этой литературе такого, что делает ее современной и сейчас? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени Ломоносова Борис Александрович Прокудин. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
Ну, я благодарю вас, что вы пришли в студию. Недавно в интернете на сайте «Постнаука» появилось несколько ваших замечательных роликов о русских писателях, и не только писателях, но и философах-анархистах Кропоткине, Бакунине. И вот поэтому возникла идея поговорить о философских и политических идеях в русской литературе XIX века. Ну, это великая литература, в этом никто не сомневается, ее переводят на разные языки, но у меня вот к вам вопрос, каков ее статус? То есть понятно, что есть учение церкви, которое объясняет верующим людям, как спасаться, ну и как жить в этом мире, как приспосабливаться к властям века сего. Есть философия, которая создает политические концепции, политические доктрины, ну, например, теорию общественного договора. Зачем нужна была русская литература как способ бель-леттер, то есть вот художественная проза для развлечений, или она носила тоже какую-то функцию постижения реальности, а может быть и конструирования реальности, то есть попытки создать какие-то проекты общественного бытия, приспособления к этому миру. Тем более, что та литература, которая возникает, и которую мы называем великая русская литература, она возникает в пору серьезных социально-общественных преобразований. Сначала это восстание декабристов, потом отмена крепостного права, Александровские реформы. Вот что такое русская литература с точки зрения ее общественно-политической функции?
Мне кажется, что русская литература практически никогда не была для развлечения. Mm-hmm. Мне кажется, с самого момента ее возникновения русская литература сразу взвалила на себя огромную ответственность, огромную какую-то общественную нагрузку. И, конечно, можно пытаться разобраться, в чем причины такого странного явления, почему литература в России сразу стала играть очень важную общественно-политическую роль и не играла роль какого-то легкого чтива. И во многом, наверное, это связано и с восстанием декабристов, что после этого восстания власть решила опереться на чиновничество и не давала возможности другим каким-то социальным группам участвовать в вопросах принятия решения, и в то же время тогда была ужесточена цензура, и странным образом оказалось, что литература к 40-м годам XIX века стала чуть ли не одним из важнейших способов общественного участия людей в жизни общества, или политического участия людей в жизни общества, и, как писал критик Венгеров, с 40-х годов к каждый русский писатель должен был определиться, с кем он и что он отстаивает, и идет он направо или налево, и русский писатель, который не принимал на себя этой функции, он оказывался малоинтересен своему читателю. И все русские писатели начинали звать вперед и вырабатывать в то же время какие-то образы общественного идеала.
Ну, или, наоборот, подморозить Россию, как Константин Николаевич Леонтьев, который тоже, прежде всего, был писателем, и только потом стал дипломатом, публицистом, политическим философом. То есть какую-то позицию по отношению к обществу, к реформам нужно было сформулировать. И ведь возникает такой феномен, как толстые литературные журналы, да? Вот, опять-таки, западнические или консервативные, как «Русский вестник». И романы, великие русские романы, они печатаются прежде всего не книгами, а печатаются главами в журналах, да, на которые подписываются, которых ждут в российской глубинке, которые зачитывают до дыр. Вспомним «Записки из мертвого дома» Достоевского, где он говорит о там зачитанном до дыр каком-то случайном номере, который попал на каторгу, да, литературного журнала, о статьях Белинского, которые ждали как манны с неба. Вот. То есть, наверное, действительно в литературе проявляется, просыпается какая-то очень важная общественная функция. Ну и вот, если мы говорим о 40-х, 50-х годах, можем ли мы сказать, что эта литература является дворянской или мещанской, или как-то разночинной? Как мы ее можем определить?
Безусловно, это литература дворянская. Вообще, в России в основном та литература, которую мы знаем, которую мы изучаем, которую мы любим, это литература, которая писалась дворянами и писалась о дворянах.
Только к 60-м. Не только о дворянах, бедные люди.
Ну, бедные это люди, что? Конечно.
Маленький человек. Это же, ну, хотя, вообще-то говоря, вот эти чиновники, маленькие чиновники какого-нибудь там 11-го класса, может быть, тоже это какое-то мелкопоместное дворянство, да?
Да-да-да. Угу. И вот писатели-разночинцы появляются только к 60-м годам 19 века. В 60-е годы вообще в журнал «Современник» приходит целая плеяда писателей-разночинцев, но которые, к сожалению, не создали больших романов. Они в основном занимались очерками, короткими произведениями. Но интересно, что среди тех людей, которые писали произведения там, в конце 50-х годов, был один автор купеческого происхождения. Вот Иван Александрович Гончаров был представителем купечества, но написал он о купцах или не написал, наверное, нет, все-таки он был продолжателем литературы дворянской и тоже писал о дворянах.
Ну, с купцами у нас, прежде всего, связан Александр Николаевич Островский.
Да, да? Который позже, конечно.
Который позже, да, который описал купеческий быт Замоскворечья, Старой Москвы. А вот Гончаров, действительно, ну, какой самый знаменитый роман? Наверное, Обломов, да?
Да.
Обломов. И это не просто роман, а это национальный миф в определенном смысле. Потому что, ну, кто такой русский человек? Обломов или Штольц? Как вот на этот вопрос ответить? Штольц, может быть, и русский человек, но с немецкой фамилией, да?
Да.
А у Обломова самое что ни на есть русская фамилия. Причем, наверное, такой фамилии нету, да?
Нет такой фамилии.
Это,
да,
это вымышленная, придуманная фамилия. Вот. Что вообще, о чем этот роман? Он когда появляется? В конце 50-х?
Да, он появляется в конце 50-х годов, и по поводу этого романа, конечно, есть интересная дискуссия. Вот вначале мы говорили, что русская литература становится часто выразителем общественных интересов, каких-то общественных чаяний и даже политических партий. Но одновременно с литературой еще и выразителем общественных интересов становится русская критика. Вообще русская критика тоже удивительное явление. Сначала, когда появляется Белинский, потом появляется школа, связанная с Чернышевским и Добролюбовым, это была такая критика, которая, в общем, не очень-то занималась романами, которые она критиковала, и статьи, о которых она писала, и часто для русской критики романы становились только поводом для того, чтобы высказать свои социально-политические взгляды, призывать к чему-то людей и тоже формировать некий образ общественного идеала.
Кстати, вы назвали Чернышевского и Добролюбова, они оба, если мне не изменяет память, были поповичами.
Да.
То есть они были из семей священников, протоиереев, да, и даже несли на себе вот определенную этику христианскую.
Безусловно.
Может быть, и выйдя из церкви, не особенно ассоциируя себя с православной церковью, они по складу были такими аскетами, да?
Да. И вот после того, как вышел роман Гончарова-Обломов, сразу критик Добролюбов написал по поводу этого романа очень важную, интересную статью, которая носила название «Что такое обломовщина?». И, собственно говоря, критик Добролюбов сразу оговорился, что он не будет много говорить о романе, а будет говорить о тех общественных процессах, которые откликаются и которые пересекаются с некими темами романа, и сказал о том, что меня интересует больше всего такое социальное явление, которое я называю обломовщина, или которое в романе называется обломовщина. И вот критик Добролюбов, конечно, с точки зрения своей социологической критики, выступил как большой обличитель этой обломовщины, под которой он понимал некие бессмысленные, ни к чему не ведущие разглагольствования интеллигентов дворянского происхождения вот 40-х-50-х годов, которые обещали нам свободу, но этой свободы и не дали, и что эти Обломовы должны уйти со сцены российской истории, а на их место должны прийти новые люди, деятели, в отличие от тех, которых он называл лежбоками, ленивцами и болтунами. И интересно, что после того, как вышла эта статья, она была очень популярна, собственно, журнал «Современник», в который эта статья вышла, тоже зачитывали до дыр, так же, как вы говорили, и почему-то Гончаров согласился с Добролюбовым.
Он сказал... Деятели пришли. Пришли потом и Вера Фигнер, и Вера Засулич.
Да.
А потом Владимир Ильич Ленин пришел. То есть наделали столько, дров наломали, да, что по сравнению с этим Обломов представляется просто каким-то святым абсолютно человеком.
Конечно, конечно. Но мне здесь показалось странным, конечно, до сих пор кажется странным, и многим исследователям тоже кажется непонятным, почему Гончаров столь сложный философский роман, такую глубокую притчу, которую можно толковать совершенно разными способами и много об этом думать, он свел ее или согласился с такой вульгарной социологической оценкой этого романа, как просто о двух поколениях интеллигентов: первые должны уйти, другие должны прийти. Вот.
Ну, и... может быть, врач сказал совсем соглашаться?
Да,
или пожалуйста. Просто настоящий писатель, настоящий художник гораздо глубже, многосмысленнее, чем любой интерпретатор, который с легкостью объяснит писателю, что же на самом деле он хотел сказать. Ведь действительно можно согласиться с Добролюбовым, потому что если рассматривать как этот роман как ну, такой призыв к модернизации русского общества, то действительно Обломовы должны уйти. Штольцы должны прийти, да? Все понятно, все прозрачно. И вот отмена крепостного права, первые железные дороги, время вперед, все ясно. Направление задано, как говорили в те времена, роман с тенденцией, да? Вот. Но роман-то ведь загадочный. И мы
роман
к нему снова и снова возвращаемся. Кстати сказать, это один из немногих русских романов, к которому обращаются иностранцы. Обращаются немцы, которые очень любят этот роман. Вот была конференция в Австрии по труду и лени. Кажется, она называлась «Мужество безделия». Ежегодная такая крупная философская конференция. И два автора, которых анализировали немецкие философы. Карл Маркс и Иван Гончаров. Обломов.
Замечательно.
То есть, по сути, они стояли рядом.
Замечательно.
Вот на этой конференции, да? То есть, значит, Обломов – это не только то, что говорит нам о нашем прошлом, это то, что говорит нам о вечном, причем не только нашем.
Более того, Гончаров таким мастерским образом выстроил свой роман, что совершенно непонятно, кому симпатизирует сам автор. Он построил этот текст таким образом, что мы можем в разное время, в разном настроении симпатизировать то Обломову, то Штольцу, и тут точек окончательных, безусловно, не расставлено. Можно сказать, я читал исследования, как воспринимали этот роман вот с момента написания до сегодняшнего времени, и можно сказать, что было несколько этапов, совершенно разных этапов восприятия романа. Если после выхода работы «Что такое Обломовщина» Добролюбова все в основном, конечно, воспринимали Обломова как симпатичного, но отрицательного персонажа русской жизни, то чуть позже эта, конечно, позиция сменилась, и если мы даже вспомним фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», мы поймем, что Михалков пытается поменять главного героя, и, в общем, нам кажется, что скорее Обломов положительный персонаж, а Штольц отрицательный. Но опять же, это соответствовало времени так же, как соответствовало времени возвеличивания Штольца в конце или в середине XIX века.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент факультета политологии Московского университета Борис Прокудин. И мы говорим о общественном идеале в русской литературе, которая, по всей видимости, раньше, чем русская философия, стала для русского общества таким способом самосознания, самоосмысления. Потому что, ну что, если мы начинаем русскую философию профессиональную, ну, скажем, с Владимира Соловьева, то романы Тургенева, Гоголя, конечно, до этого вот, Гончарова, были написаны на несколько десятилетий раньше. Ну, и вот, возвращаясь к Обломову, что же все-таки это такое? Пародия, карикатура или некая мечта? Вот,
да.
О таком совершенном человеке, которому не нужно будет трудиться. Потому что ведь сказано в Библии после грехопадения Адаму: «Ты будешь в поте лица добывать хлеб свой». То есть понятно, что Адам станет трудиться. Но труд Адама – это кара за грехопадение, за вкушение от древа познания, от древа добра и зла.
Мне кажется, что одно из самых интересных мест романа «Обломов» является сон Обломова, в котором описывается эта деревня Обломовка, некий образ его детства, прекрасный, какой-то замечательный, солнечный образ детства этого маленького Обломова. И главный вопрос, который мы должны перед собой поставить, или который ставит перед собой каждый читатель, что же такое деревня Обломовка? Это ирония, это критика, это высмеивание русской жизни, которая, по мнению автора, представляет из себя лень, ничего не делание и так далее. Или это ностальгия по какому-то утраченному идеалу, по какому-то утраченному раю. И опять же, как в ситуации с Обломовым и Штольцем, Гончаров построил таким образом этот сон, что мы не можем дать точного ответа и не можем определиться и сказать, как автор думал по этому поводу, потому что у нас есть и за, и против.
Цитата. Александр Васильевич Дружинин. Обломов. Роман Гончарова. «Сон Обломова – это великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена. Он был первым могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. В этом отношении сон, сам по себе разительный, как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе, глубокий по чувству его внушившему, светлый по смыслу в нем заключенному. Он в одно время и поясняет, и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредотачивается интерес всего произведения. Обломов без своего сна был бы созданием неоконченным, неродным всякому из нас, как теперь. Сон его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова».
Мне кажется, что вообще если мы говорим об общественном идеале, то разобраться со сном Обломова было бы, наверное, самым интересным. Потому что в Обломове ведется какая-то очень странная жизнь. Она описана юмористически. Это жизнь, в которой люди самым главным своим делом почитают кухню, обед и вообще еду. Они едят, они спят, потом просыпаются и опять едят. Всю первую часть дня они посвящают тому, чтобы выбрать, чем они будут питаться на обед и так далее.
Санаторий такой.
Санаторий. И спрашивается, а занимаются ли они каким-то делом? Занимаются, но это очень странно. Например, отец Обломова, старик Обломов, он очень серьезно руководит своим имением. Руководит он им из окна. Он высовывается и смотрит, чтобы все в имении делалось правильно. Например, он останавливает какого-то мужика и говорит: «Куда идешь, дурак?» Он говорит: «Я иду точить ножи». «Ну иди и точи, и смотри, хорошенько наточи». Идет баба, и он говорит: «Куда идешь, баба?» «За молоком иду». «Иди за молоком и смотри, не пролей молоко». И, в общем, это все. Он очень серьезно занимается своим имением, но мы понимаем, что он изображает помещика, изображает рачительного помещика, при этом не выходя из своей комнаты. Но также точно изображают из себя деятельных крестьян и крестьяне Обломовки, потому что, читая главу, мы понимаем, что этот счастливый дом живет достаточно бедно. И при наличии 300 крестьян... вся эта работа и весь заработок, доход, который приносит имение, хватает только на то, чтобы хозяева дома хорошо питались сами и со своими друзьями, но на новую мебель им уже не хватает, и старик Обломов сидит на кресле, кожи на котором остался один клочок. И, конечно, с точки зрения идеи европейской производительности 19-20 века, мы можем посмеяться над этим старым дедовским способом руководить имением и вообще заниматься хозяйством, но, посмотрев на это с другой стороны, мы можем сказать, что, может быть, это отражение какого-то старого полумифического идеала справедливых взаимоотношений между дворянами и крестьянами тогда, когда дворяне занимаются охраной, а крестьяне их кормят. Причем кормят в буквальном смысле слова, то есть поставляют им еду. И этот идеал, существовавший, может быть, до 17-18 века, он же не предполагал наличие там серебра и бронз, как писал
Толстой.
То
есть такой первобытный коммунизм, если можно так сказать. Да,
и не предполагал петербургских квартир и каких-то игр в Баден-Бадене, и крестьяне гораздо легче жили, и не было того, что мы привыкли называть эксплуатацией. То есть, может быть, этот смешной, с одной стороны, образ жизни и дедовский способ управлять имением самый справедливый.
Ну, то есть это такая ретроспективная утопия, если можно так сказать, да? Вот. А перспективная утопия есть в русской литературе этого времени? То есть попытка построить проект идеального общества, будущего, вот, исходя из каких-то представлений о прогрессе, о том, что человек и все вокруг него будет развиваться?
Я думаю, что самая яркая перспективная утопия, конечно, представлена в романе Чернышевского, который написан несколькими годами позже Обломова, роман «Что делать?» 63-го года. И, кстати говоря, эти романы, они, можно сказать, представляют из себя крайние противоположности. Если роман «Обломов» можно прочитать как литература о том, как ничего не делать...
Такой роман вечный праздник, да?
Да, вечный праздник, то роман Чернышевского – это все-таки роман о том, что нужно сделать, чтобы построить новое общество на новых, более справедливых основаниях.
Как Розанов потом скажет, два русских главных вопроса – что делать и кто виноват.
Да.
То есть, вот, кто виноват – это Герцен, а что делать – это Чернышевский. Ну и что же все-таки нам делать?
Но мне кажется, что... Вообще литература – это не то место, где можно четко выразить общественный идеал. Как это ни странно, хоть мы и говорим об общественном идеале в русской литературе. Почему у Чернышевского так хорошо получилось? Так это потому, что его произведение «Что делать?», мне кажется, скорее притворяется романом, чем романом является. Потому что все-таки задача литературы, ну, если можно об этом говорить так общо, она заключается в том, чтобы ставить перед читателем сложные вопросы, а не решать эти вопросы и давать нам простые решения на эти вопросы. И, в общем, конечно, Чернышевский занимается вторым. Он нам дает простые рецепты, которые объясняют сложные человеческие взаимодействия. И вот в этом романе, конечно, представлено, этот роман вообще можно рассматривать как некое пособие для новых людей по тому, как устраивать свою жизнь во всех сферах. В семейной сфере, в какой-то сфере там, взаимодействия с другими людьми на там, поприще работы, дела и так далее. И, конечно, в четвертом сне Веры Павловны, самом известном, самой известной главе романа «Что делать?», представлен и общественный утопический идеал социализма.
Ну, после небольшой паузы я вас спрошу, почему все-таки архимандрит Федор Бухарев считал, что роман «Что делать?» можно прочесть как христианский роман. А сейчас еще раз с удовольствием представлю нашего гостя. Это доцент факультета политологии Московского университета Борис Александрович Прокудин. Мы говорим сегодня об общественном идеале в русской литературе. И через несколько мгновений вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.